Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее, Шекспир и музыка, Таривердиев. Прокофьев в Нью-Йорке, одноручный концерт. Столетие Минухина. В эфире наша рубрика «Диалог на Бродвее», в которой мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым ведем диалог в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее говорят о своем главном, что называется, хлебодателе, а именно Шекспире, и что бы делал Бродвей без пьес Шекспира.
Да, Шекспир, конечно, как и был, так и остается тем гвоздем, на котором висит вся культура Запада, и от этого никуда не деться.
Вы знаете, Мейерхольд когда-то говорил, что вот он берется возглавить театр, в котором будет идти только одна пьеса всегда, это «Гамлет». И ничего другого не надо, и всегда будет полный зал.
Харальд Блум, которому принадлежит, наверное, самая такая важная в нашем поколении книга о Шекспире, сказал, что «Гамлет» оказал самое большое воздействие на западную культуру после Иисуса Христа. Он же написал, интересно, что в чем главная заслуга Шекспира? В нем, говорит, 100 главных героев, и все не похожи друг на друга. Еще несколько сот второстепенных персонажей, которые тоже отличаются друг от друга. А ведь драматургии самое сложное отличить одного от другого. Чехов писал, когда делал «Три сестры», говорит, если бы вы знали, как трудно удержать все время зрителя, чтобы они по-разному выглядели, по-разному говорили, чтобы по-разному себя вели. Это же очень сложно сделать. И Шекспир был, конечно, самым великим мастером сцены. Об этом мы можем говорить долго, но я хочу поговорить с вами о другом, о музыке. Шекспир представил огромное количество сюжетов для музыкального театра, но не в России. Почему?
Ну почему? На ум сразу приходит Ромео и Джульетта Прокофьева. По-моему, это лучший балет на этот сюжет.
Пожалуй, да. Сомнения. Балет, да, а опера нет. Да. Сколько опер существует у Верди, например, шекспировских? А вот наша русская опера, она не отзывалась на Шекспира. Не потому ли, что у нас был свой Пушкин?
Очень может быть. И в связи с этим можно вспомнить, какое влияние Шекспир оказал на Пушкина. Может быть, решающее на Пушкина как драматурга.
Но Борис Годунов, конечно, это связано напрямую.
Это абсолютно шекспировская вещь. И, кстати, вот тут мы входим в совершенно другую область. Я считаю, что Борис Годунов имел бы право, во-первых, на гораздо более счастливую сценическую жизнь в самой России, и, во-вторых, на гораздо большую славу за рубежом. Но это уже особая история.
Хотя, может быть, как раз потому, что опера Борис Годунов считается главной русской эталонной оперой за границей.
Да,
и, может быть, опера перехватила на себя славу драматургического представления.
Да, и тут можно вспомнить, что когда опера появилась в Мусоргского, то главные к ней претензии были, что он исказил Пушкина. Современная русская критика, прежде всего, ставила вину Мусоргскому именно это.
А как отражается шекспирское творчество на современной музыке уже в наше время?
Опять-таки, вот я не могу сказать, что есть какие-то примечательные или задержавшиеся в нашем сознании, скажем, отечественные музыкальные создания на шекспировские тексты, но есть одно исключение, и оно чрезвычайно близко к моему сердцу. Не знаю, как вы к этому отнесетесь, я очень высоко ценю цикл Таривердиева, созданный им на тексты сонетов Шекспира, конечно же, в переводе Маршака. Ведь это так трудно. Ну, представляете, вот распеть Шекспира. Можно себе вообразить, хотя должен сказать, что шекспировские сонеты, я могу вспомнить замечательный опыт у Шостаковича есть, блестящий. Одно из лучших его вокальных сочинений, шекспировский сонет. Но, в принципе, тоже в этом смысле Шекспиру на русском языке особенно не повезло. У Кабалевского есть, по-моему, шекспировские какие-то произведения. Не так их много.
Это связано отчасти и с переводом сонетов. Дело в том, что если... Вот Пастернак дал все-таки образцовые переводы трагедии Шекспира.
Что сейчас оспаривается многими.
Оспаривает кто угодно. Я сравнивал множество переводов Гамлета, включая наших современников и, более того, друзей. И все равно я должен сказать, что пастернаковский перевод самый живой. Он больше всего похож на Шекспира, он больше всего похож на оригинал. Ты читаешь, это смешно, это страшно, это так, как должно быть. Это живой театр. И к сонетам это не относится. Сонеты Шекспира в переводе Маршака, как сказал наш коллега Гандерсман, они написаны квадратно-гнездовым методом. И что-то в этом есть. Они скорее пересказы, чем переводы.
Вы знаете, а вот хорошо, что вы это мне сказали, потому что я ценю цикл Таривердиева. Он написал его, как я понимаю, именно как цикл на слова Шекспира, и потом использовал эту музыку в кинофильме 1900... Это даже был не кинофильм, а телефильм двухсерийный 1980 года «Адам женится на Еве». Об этом телефильме, по-моему, уже все давным-давно забыли, а Таривердиевская музыка живет, ее помнят, ее исполняют. Ему удалось именно преодолеть вот эту квадратно-гнездовость. Получилось две вещи. Во-первых, невероятно текучая вот такая свободно льющаяся мелодия, сама по себе очень свободная, лиричная, искренняя, интимная и, по-моему, очень современная, хотя уже сейчас уже 35 лет прошло, да? Но она уже могла бы устареть.
Но, на мой взгляд, она как раз именно относится к своему времени и напоминает мне старый «Голубой огонек». Есть что-то такое задушевное, легкое, приятное, то, что смотрят в новогоднюю ночь.
Но уверяю вас, что это нравится и гораздо более молодому поколению, которое опять-таки находит здесь тот витамин в музыке Таривердиева, который они не находят в современной, наисовременнейшей попсе. А таривердиевская мелодика, она жива, и она делает Шекспира нашим современником. Это звучит не как написанное 400 и больше лет тому назад, да, а это, как будто написано сегодня. Это как современный поэт.
Знаете, это, конечно, большая проблема. На самом деле вы коснулись здесь обнаженного нерва, потому что ведь все англоязычные люди слушают, смотрят, читают Шекспира в оригинале, а не в переводе. И для них это в первую очередь старый язык. И это, конечно, большая проблема. Поэтому тот Шекспир, который знаем мы с вами, и тот Шекспир, который знают русские читатели, слушатели, зрители, имеет мало общего с тем Шекспиром, который знают в странах английского языка. Может быть, поэтому и музыка Таривердиева, она больше подходит для русского Шекспира.
И я хочу поставить сейчас один из таких сонетов Шекспиров, музыкальное переложение Таривердиева, в исполнении самого автора. Это уникальная тоже вещь, вот эта интимность, проникновенность, искренность его. Я лично, может быть, скажу сейчас и обижу многочисленных поклонников, скажем, Марка Бернеса, но предпочитаю в данном вот случае авторскую манеру исполнения Таривердиева любой другой исполнительской вот такой квази-задушевной манере.
Люблю, люблю, но реже говорю об этом. Люблю нежней, но не для многих глаз. Торгует чувством тот, кто перед светом всю душу выставляет на показ. Тебя встречал я песней, как привет, когда любовь была нова для нас. Так соловей поет полночный час весной, весной, весной.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире наша рубрика «Диалог на Бродвее», которую мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». О чем еще говорят на Бродвее?
На Бродвее обсуждают сенсационный концерт, который в Бруклинской академии музыки, в нашем авангардном центре нью-йоркском, дал Валерий Гергиев с оркестром Мариинского театра. И в одном концерте, который длился 3 часа и имел 2 перерыва, были исполнены все 5 фортепианных концертов Сергея Прокофьева, которому исполняется в этом месяце 125 лет.
Говорят, что этому предшествовал такой небольшой скандал. Дело в том, что Гергиев не просто опоздал на репетицию, а провел концерты без репетиции, потому что он не сумел попасть вовремя на концерт. Да, этим он знаменит вообще.
Так было, но, понимаете, особой беды тут не произошло, потому что он эту программу показывал уже в разных других местах и знал. Знаете, музыку он знал, и солистов даже этих, которые выступили в тот вечер, он тоже знал именно в этом репертуаре. Особой беды здесь не было. Превосходно выступили у него музыканты, каждый из которых является значительной фигурой в современном пианизме, по-разному очень, причем от молодых. Джордж Ли, американский пианист, один из победителей последнего конкурса Чайковского, ему 19 лет, и ветеранов, очень известных исполнителей, кстати, они оба выходцы из Советского Союза, Лексо Тарадзе и Сергей Бабаян. Они оба живут в Соединенных Штатах, преподают, очень известны как педагоги, у них большая плеяда уже учеников. Вот они выступили тоже в этом концерте. Ли сыграл первый концерт, юношеский концерт Прокофьева, один из самых, может быть, его популярных. Не очень подходит зал БАМа для оркестра. Там звук оркестра теряется. Затем второй фортепианный концерт сыграл Тарадзе. Третий фортепианный концерт, особенно, который, по мнению критики, удался, сыграл наша новая звезда Даниил Трифонов.
О котором мы не раз уже говорили, да, нашим слушателям.
Четвертый концерт сыграл молодой тоже пианист из последних победителей конкурса Чайковского Сергей Редькин. И пятый концерт сыграл Сергей Бабаян.
Знаете, Соломон, меня больше всего интересует четвертый концерт, потому что это концерт необычный.
Философский.
Это концерт для это концерт левой руки. И с этим связана, конечно, одна из самых трагических историй в истории музыки 20 века. Дело в том, что этот концерт был написан для однорукого пианиста, брата знаменитого философа Людвига Витгенштейна, который потерял на фронтах Первой мировой войны правую руку и сумел преодолеть этот, мягко говоря, недостаток. И для него писали концерты для левой руки самые знаменитые композиторы. Они называются одноручные концерты. Лучшие концерт такого рода написал Равель, и он написал для него. Интересно, что его брат Людвиг Витгенштейн плохо относился к этому делу. И хотя, по-моему, весь мир сочувствовал Паулю Витгенштейну, когда он сражался со своим недостатком и сумел покорить мир, он играл эти концерты по всему миру, и в том числе очень успешно выступал в Америке. Но брат его считал, что это неправильно, что это неаутентично, поскольку Людвиг Витгенштейн больше всего интересовался точности, больше всего он рисовался правдой в философском смысле этого слова, которое он связывал именно с аутентичностью. Он считал, что пианист с одной рукой – это нонсенс. Этого не может быть, значит, этого не должно быть. Но, тем не менее, брат его стал знаменитым пианистом и продолжал им оставаться долгое время. Соломон, а что такое концерт для одной руки? Как это происходит?
Это никак не происходит по той простой причине, что на сегодняшний день действительно вот этот леворучный репертуар существует вот исключительно тот, который был заказан Паулем Витгенштейном. Вообще, эта история сама по себе, о ней можно, по-моему, написать роман и снять фильм.
Во-первых, это уже и сделано. Про эту очень удивительную семью написано несколько книг, снят фильм, и есть недавно вышла в Америке книга «Дом Витгенштейна», так и называется, где подробно рассказываются все эти истории. Так что она достойна, конечно, беллетристики.
Потому что, ну, посудите сами, человек лишается правой руки. Ну, любой другой человек бы на его месте пошел бы, я не знаю, в бухгалтера или, ну, куда угодно.
Ему не надо было идти никуда, он был наследником одной из самых богатой семьи Австрии.
Ну, так вот, тут мы подходим ко второму моменту. Опять-таки, он мог, я не знаю, на яхтах кататься, вообще наслаждаться жизнью на эти деньги. Он же заказывал, действительно, платил немалые по тем временам суммы самым знаменитым композитором своего времени. И фактически его усилиями, из-за его заинтересованности, из-за его желания участвовать как бы вот в творческом дискурсе своего времени, появился вот этот вот самый знаменитый леворучный репертуар. Рихард Штраус для него написал сочинение специально. Равель, как вы справедливо указали, написал леворучный концерт, который до сих пор часто очень исполняется, популярная вещь. Что касается Прокофьева, то с Прокофьевым как бы у него не получилось. Прокофьев написал ему сочинение, Витгенштейн ему ответил вежливым письмом следующего содержания в стиле а-ля Довлатов. «Большое спасибо за ваше произведение, но я его играть не буду, потому что я ни одной ноты в нем не понял». Почему Довлатов? Потому что Довлатов мне всегда говорил, что он в письма, он же рассылал предложения, ну, свои рассказы по различным редакциям, и он говорил, что он всегда в ответах а получал он в ответ во множественном большинстве негативные, что он в ответ всегда смотрит на последнюю фразу. Потому что письмо может начинаться так. «Получили ваш рассказ. Очень смешно. Все редакции дружно хохотали, когда читали. Но последняя фраза будет: но, к сожалению, опубликовать его мы не сможем».
Знаете, а тот же Довлатов учил меня читать рецензии прямо противоположным образом. Он говорит, что ты должен читать тоже последнюю фразу, и всегда она должна быть такой. С присущим автором юмором, с присущим автором умением, с присущим автором искусства, все остальное не читай.
А добавлял Довлатов, а ответ может начинаться так. Мы получили ваш рассказ, он ужасен, он скучен, он никому не понравился, но если последняя строчка, но мы его печатаем, то все в порядке. Так вот, Витгенштейн ответил согласно первому варианту, что большое спасибо, но играть не буду. И концерт этот практически не исполняется. Очень редко, только если действительно человек, вот скажем, Владимир Крайнев, замечательный пианист, записал все 5 концертов. Тогда и 4-й туда включается. Или вот как в случае сейчас с концертом Гергиева в БАМе. Все 5 концертов в один вечер. Тогда исполняются 4-й и 5-й. Вот эти первые 3 концерта Прокофьева – это абсолютные фавориты и музыкантов, и публики. Они звучат повсеместно. 4-му и 5-му в этом смысле не повезло. Не повезло – неправильное слово. Когда мы говорим «не повезло», это как бы означает, что их стоило бы играть, да их не играет. К сожалению, у Прокофьева это не самый, как бы сказать, такой витаминный период его творчества. Вот когда вот эти начало 30-х годов, когда он 4-й, 5-й концерты свои сочинил, это был неоклассицизм с средствами модернизма. Вот так, скажем.
Критики пишут об этом так. Прокофьев никак не мог решить, то ли он будет работать в классической парадигме, то ли он будет авангардным художником. И получалось ни то, ни другое. И, в общем, это, конечно, сильно подорвало его веру в себя в эти годы.
Да, он хотел сделать потом двухручную версию из этого концерта, но так до этого дела не дошло. Он сам говорил, Прокофьев, про этот концерт, что иногда, когда, ну вот я о нем думаю, он мне нравится, а иногда нет. И тоже интересная реакция ближайшего друга Прокофьева, композитора Мясковского, у которого тоже, кстати, юбилей в апреле. Он записал в своем дневнике: «Интересно, но суховато». И это дружеская такая ремарка, но она определяет сущность этого концерта. Чтобы продемонстрировать вам сущность этого сочинения, мы покажем вам финал 4-го концерта в исполнении Владимира Крайнева. В апреле исполнилось 100 лет со дня рождения великого скрипача Ягуди Минухина. Мне выпало счастье его знать, и не только знать, он сыграл существенную роль в моей судьбе, потому что несколько человек меня вызволяли из Советского Союза, когда меня не хотели выпускать оттуда, потому что не хотели, чтобы на Запад попали мемуары Шостаковича, которые знали, находятся у меня, я записал их с композитором. И мне вот этот полковник Вавилов, улыбаясь и обнажая свои золотые зубы, значит, говорил: понятия не имею, что с вами происходит, почему вас не выпускают. В тот период выпускали всех, через 2 месяца человек был аут, если он подавал, а меня продержали больше года. И Минухин был одним из тех людей, которые этому поспособствовали. Я сразу же после выезда на Запад с ним сконтактировался. Мы поддерживали отношения. Он написал то, что называется «blurbs», то есть похвальные отзывы для 2 моих книг, для мемуаров Шостаковича и для книги разговоров с Джорджем Баланчиным. Так что я с величайшей благодарностью отношусь к нему как к человеку, но также он является моим, может быть, действительно самым любимым скрипачом 20 века.
Это любопытное заявление, потому что оно ответственное.
Да.
Потому что что-что, скрипачей в 20 веке хватало великих.
Да. И вот, скажем, традиционно вообще, если говорят, величайший скрипач 20 века. Первое имя, которое приходит на ум, это, конечно, Яша Хефиц. И когда я учился в Ленинградской консерватории, педагоги наши, когда хотели показать, вот, как надо исполнять концерт Брамса или концерт Чайковского, или да что угодно, ставили записи Хефица. И действительно, лучше быть не может. Это вот такое вот величие, то, что называется английским словом «grandeur», да, такое грандиозность такая, абсолютное совершенство, очень-очень всегда продуманное, монументальное исполнение. Совершенство – это вот подходящее слово для Хефица. И именно здесь вот можно сказать, да, у Минухина этого не было абсолютно, вот этого совершенства. И я его называл, придумалось такое определение Минухина, и я до сих пор его использую, я его называл «падший ангел», потому что он играл как падший ангел. Это был человек, который упал с неба и поломал свои крылья при этом, но в нем осталось это ангельское, но с надломом. Причиной тому было то, что в детстве, очевидно, его плохо научили играть на скрипке. Это очень важно. Я как профессионал этого дела могу засвидетельствовать. Очень важно, чтобы тебя в детстве правильно научили. Вот его учили неправильно. И он очень быстро потерял должную техническую форму на скрипке. И вот когда он первый раз приехал, я первый раз, и он приезжал в Советский Союз не раз и не два, но когда я его первый раз услышал где-то в 60-е годы в Советском Союзе впервые, он уже сыграть-то ничего особенно не мог. Это нужно было уже догадываться, что он хочет сказать. Он преодолевал свое техническое несовершенство силой духа. И это были такие развалины...
Руины храма.
Руины храма, да. Но так же, как мы смотрим на руины храма, и мы понимаем, каков он был, и это вызывает в нас благоговейное чувство и художественные настоящие переживания, точно так же и игра Минухина технически уже несовершенная, у него дрожали руки, он вибрировал с трудом, не всегда попадал на нужные ноты. Но не нужно мне вот этого хефицевского совершенства, которое подавляет, а дайте мне вот это страдание, это такое нежное изнурение какое-то. Это вот то, что я ассоциирую с определением «падший ангел», и то, что было в Минухине.
Соломон, а если сравнить Минухина с пианистом 20 века, что бы вы сказали?
Вы знаете, равного ему, похожего ему нету, потому что у меня похожий сентимент вызывала Юдина в самые последние годы ее жизни, после того, как она попала в автомобильную катастрофу, она уже не владела фортепиано. Она выходила на сцену, и то, что она предлагала слушателям, уже было не исполнение, а как бы чертеж исполнения. Она говорила, вот так можно было бы сыграть это сочинение, вот если бы я могла. И нужно было догадываться об этом, и это было полноценным художественным переживанием, уверяю вас. Абсолютно то же самое происходило с Минухиным, но по поздние годы, и он не зря переключился в поздние годы на дирижирование, стал очень значительной дирижерской фигурой.
Минухин вообще крайне любопытная фигура в мире музыки, уже потому, что он, например, играл с Граппелли, джазовые композиции. Он играл с Рави Шанкаром,
да,
на ситаре.
Он был, вообще, он увлекался невероятно восточной музыкой. Он увлекался йогой. Есть же многочисленные снимки Минухина, стоящего на голове спокойно. Он был активной политической фигурой. Но, он
кроме всего
за Солженицына.
Кроме всего прочего, он был знаменитым филателистом. У него были огромные связи в мире филателистов, и он занимал какие-то важные посты в этом очень замкнутом обществе. Скажите, пожалуйста, а как мемуары Минухина? Они сравнительно недавно появились на русском языке. Какой образ возникает автор?
Они абсолютно соответствуют вот тому облику чрезвычайно доброжелательного, искреннего, наблюдательного, невероятно образованного человека, как и Минухин был в жизни. Они у меня есть по-английски с его очень теплой надписью.
А о чем вы говорили с ним, кроме музыки?
О, вы знаете, обо всем, потому что его все интересовало. Во-первых, мы говорили о музыке, мы говорили о балете, у него жена балерина. Мы говорили с ним о политике, он, как я сказал, приехавший в Москву, вступился за Солженицына, и с этим связана забавная история. В тот момент, когда он приехал в Москву и выступив там на конгрессе музыкальном, поддержал Солженицына, который уже был абсолютно персоной нон-грата, он мгновенно исчез как бы со страниц советской прессы. А я в это время, значит, сотрудничал в рижской газете «Советская молодежь».
Которая тоже сотрудничала.
Да,
много общего.
Да. И я умудрился там напечатать статью на тему «Минухин и йога». И она прошла, в редакции никто ничего слыхом не слыхивал. о том, что произошло с Минухиным в Москве, что его сделали, так сказать, подвергли остракизму полному, и напечатали. Но потом разразилась совершенно жуткая гроза, потому что кто-то спохватился и, как полагается, стукнул. А до Минухина, я должен сказать, дошла эта статья, что самое удивительное. Ему ее переслали. Потому что в этот момент был полный блокаут в Советском Союзе на Минухин. И это тоже очень поспособствовало нашим с ним теплым отношениям.
Самон, какую музыку он играл с особым наслаждением?
Всякую, очень разнообразную. И, скажем, я считаю, что идеальная запись концерта Бартока для скрипки с оркестром принадлежит Минухину. Лучшая, как я считаю, запись концерта Бетховена с Фуртвенглером тоже принадлежит Минухину.
Сама по себе эта запись очень важна, потому что во время войны Минухин дал 500 концертов для союзников. То есть он был активным.
Он был активным участником. Антифашистом.
Но
после войны он же активно поддержал Фуртвенглера, которого обвиняли во всех смертных
грехах. И дал с ним вместе концерт.
Да,
конечно,
да,
это
да.
было важно.
Нет, но это был во всех, как я говорю, это был удивительный человек, великий музыкант, для меня один из столпов музыкальной культуры 20 века. А показать я хочу пьесу, которую и я играл. И поэтому я понимаю, что с ней делает Минухин. Это пьеса «Крейслер». Это один из его многочисленных пастишей, которые он выпускал в свет. «Крейслер» под чужим как бы именем, он говорил, ну вот это старинный композитор Пуньяни или старинный композитор Леклер, или вот как в данном случае композитор Франка. Пьеса называется «Сичилиана и Гигадон». И что интересно, Минухин, он ведь начинал как вундеркинд.
Да, он три года он уже играл на скрипке.
Да, и в детстве-то как раз у него с техникой было все в полном порядке со скрипичной. Это уже ближе к зрелому возрасту у него это все порушилось. И вот он любопытно, он говорил, я обожал кресло, он говорил, но музыку его понял только когда я уже достиг преклонного возраста в 19 лет. Так вот, вот так вот он...
Да, для вундеркиндов это смешно звучит.
Так вот, вот так вот он играл музыку Крейслера, так он воссоздавал вот этот неповторимый крейслеровский шарм, в котором мы видим также и шарм Минухина, и человека, и музыканта.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!